Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения начнем. Движение в городе хорошее, трехбальные всего лишь пробки. Основные затруднения, будьте внимательны, внутренняя и внешняя сторона на юге МКАДа. А также туговато немного по внутренней стороне МКАД движется от северо-восточной Хорды до Дзержинки. А третье — транспортное кольцо. Основные затруднения здесь между, соответственно, Савеловским вокзалом и Хорошовским шоссе. На юге в районе метро Тульская. Тут дорожно-транспортное происшествие. А Садовое кольцо едет тоже хорошо, за исключением района, немножечко потеряете времени, в районе Павелецкого вокзала, Таганки и Курской. Бульварное кольцо тоже едет хорошо, радиальные магистрали, кроме Ленинградки, летят.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Генсек ООН осудил удар по рынку Донецка. Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Государственную Думу. После новостей с вами обсудим, что Кабмин актуализировал долгосрочную программу содействия занятости молодежи. И в конце обсудим, что по данным Росстата в 2022 году было выявлено 419 тысяч новых случаев ожирения. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш решительно осудил обстрел рынка в Донецке. Об этом сообщает его офис. Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка, но имеется в виду вчерашний. Гутерреш напомнил, что удары по гражданским лицам и инфраструктуре запрещены гуманитарным правом. Они неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Рынок в микрорайоне «Текстильщик» Донецка подвергся обстрелу в воскресенье 21 января. По последним данным, погибли порядка 30 человек, не меньше 25 пострадали. 22 января объявлен днем траура по погибшим, и Россия в связи с этим запросила экстренное заседание Совета Безопасности. Андрей Клинцевич с нами, военно-политический обозреватель. Андрей Францевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а на что, в принципе, может повлиять реакция генсека?
На самом деле, ни на что. Мы понимаем прекрасно, что ООН утратила свои функции такой всемирной наднациональной структуры, которая может что-то, скажем так, ее рекомендации, ее резолюции будут обязательным к исполнению. Поэтому сейчас ООН это просто представляет собой большую площадку, на которой мы можем озвучивать и поднимать перед мировым сообществом о тех преступлениях, которые происходят. Но в реальности изменить нарративы поведения Зеленского, повлиять на его позицию в будущем, чтобы он этого не делал, или вообще обратить внимание мирового сообщества на происходящие действия и ограничить их в поставках вооружений на Украину, этого не будет.
Угу. Андрей Францович, с точки зрения именно военной тактики, почему Украина действует таким образом и ВСУ бьют по гражданским объектам?
Здесь важно, что это не только ВСУ, это коллективная НАТО, потому что получение разведданных со спутников о максимальном скоплении людей, определение координат для высокоточного удара, значит, по рынку в воскресный день, Украина такими техническими возможностями не обладает. Здесь нужно понимать, что это давало НАТО, скорее всего, даже, возможно, использовались натовские высокоточные снаряды «Калибр» с наведением по координатам GPS. Вот. Они несколько целей видят. Во-первых, это посеять панику внутри и показать тем регионам, которые мы освободили, что при нас жилось вам лучше. Второе, это нас, самое главное, спровоцировать на ответные действия, чтобы мы нанесли условно подобный же удар, который они раструбят по всему миру. И на этом фоне американцы заставят лидеров разных стран выделять для Украины. Вот. Ну и самое главное, попытаться внести раздор внутри страны, чтобы у людей возникало намного больше вопросов к руководству нашей страны, как же так и все остальное. Но прекратить это можно только одним действием, это подвигание фронта за пределы линии вот этого возможного нанесения удара.
Как, с вашей точки зрения, Андрей Францович, организовать сплошной мониторинг подобных угрожаемых участков с учетом того, что били из ствольной артиллерии?
Это невозможно сделать, это кочующие артиллерийские орудия, которые постоянно маневрируют, оно остановилось, в течение пары минут навелось, сделало серию выстрелов, свернулось и уехало. Вот. Поэтому какая-то контрбатарейная борьба или еще что-то в этой ситуации, ну, кроме как то, что мы сейчас идем, беспилотники, вычисление этих орудий, нанесение ударов по ним те же ланцетами или чем-то другим, или контрбатарейная борьба, которая сейчас происходит, ну, пока ничего нового мы придумать не сможем.
Угу. А с точки зрения международного права, тут было заявление у главы, нет, представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека, и там такая формулировка: выражаем сожаление по поводу смертельного удара украинских войск по Донецку.
Да, это максимум, что они могут сделать, потому что ООН — это организация, которая оккупирована американской администрацией, они его полностью контролируют, вот, они это регулируют там деятельность национальных представителей, они их запугивают, они им не дают визы, поэтому они достаточно серьезно могут влиять. Поэтому в рамках международного права, к сожалению, кроме как опубличить это дело, мы ничего другое сейчас сделать не сможем.
Но Лавров же не случайно туда поехал. Значит, есть какой-то, ну, набор инструментов, что ли? Или исключительно речь идет, как это, фиксация для истории?
Да, это речь идет фиксация для истории. Речь идет о том, что мы мировому большинству расскажем и покажем об этих преступлениях на публичной площадке ООН, не где-то через средства массовой информации. И даже если, условно говоря, никакое решение там принято не будет, осуждающее или там принуждающее Украину каким-то действием, все равно в этих странах эти доклады пойдут в страну, все равно в будущем о взаимодействии с Украиной они все равно будут. Возможно, мы рассчитываем, в том числе, опираться на эти истории.
Опираться на эти истории. Спасибо большое, Андрей Францович. Вас благодарю. Андрей Кленцевич был с нами, военно-политический обозреватель. 7373-948. Телефон прямого эфира по поводу реакции в управлении ООН по правам человека. Значит, что говорят? Нам известно о нападении, в результате которого, согласно местным источникам, погибло 27 человек. Мы сожалеем о нападении, пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк. Вот это очень интересная формулировка. Пытаемся получить больше информации. С учетом того, что сейчас любые атаки происходят фактически в прямом эфире, то даже если бы получили хорошо доступ в Донецк, во-первых, запрашивали ли доступ в Донецк, то есть здесь тоже есть элемент определенной манипуляции, несмотря на отсутствие доступа. Но, скорее всего, если появится такая необходимость или появится желание, самое главное, никаких проблем в доступе в Донецк не будет. Вот, поэтому в данном случае, конечно, заявление, которое выдает иностранная страна, тоже подвергается анализу с точки зрения как бы манипуляции. То есть, ну а что мы сделаем? Вот здесь самое главное, ну а что мы сделаем? С нашей стороны, с вашей точки зрения, что можно сделать? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Здесь была любопытная, любопытный тезис, сейчас я вам найду. Чей, значит, в телеграм-канале Алексея Чедаева я читала, он говорил по поводу, да, Донецка с, значит, военным, и который говорит, что, в общем, здесь речь идет не только о психологической атаке, понятно, которую использует ВСУ, с учетом того, что если на фронте не все хорошо происходит, то, соответственно, вот бьют по, как бы применяют террористические методы, бьют по гражданским объектам, по рынку в воскресенье, чтобы, понятно, да, посеять панику. Но есть еще что-то такое. То есть вынуждают российские войска вместо наиболее перспективных направлений наступления пытаться пробиться в наиболее защищенные, подготовленные укрепрайоны, которые можно считать пока что стратегическим тупиком, либо просто растягивать силы. Вот. А защищаться действительно, как говорят, это, значит, наладить мониторинг подобных угрожаемых участков на глубину до 30 километров со специально выделенными оперативными средствами подавления. И вопрос, почему это сложно сделать? Почему? 7373948 по коду 8495. Так, вам не надоело обсуждать реакцию ООН, или вы еще не поняли за два года, что это сотрясание воздуха, говорит Виталий. Вы знаете, Виталий, так можно вообще все что угодно назвать сотрясанием воздуха, но Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности? Созывает. Значит, нам для этого нужно. Генеральный секретарь Совета Безопасности, на минуточку, осуждает то, что происходит. И уже здесь, в общем, ну, тоже как критично можно, конечно, относиться, потому что он никого не может принудить сейчас к тому, что там остановить боевые действия. Не может. Нет у него инструмента такого. Но при этом заявление, что есть осуждение со стороны генерального секретаря, это уже о многом говорит. Да, есть стандартные заявления управления по, соответственно, вот гуманитарным делам, которые говорят, ну вот мы сожалеем, что так получилось, мы сожалеем. Но повлиять никак на это не могут, понимаете? И все равно фиксация для истории должна происходить. Потом это во что-то выльется, точно совершенно. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Ну вот я слышу много сейчас призывов заканчивать боевые действия, переходить к переговорам. Ну, какие могут быть переговоры с участием Украины, вот с учетом всего того, что она делает, бомбится запросто ради развлечения вот мирных людей, стреляет, вот, и вот к ней должно быть такое же отношение, как к гитлеровской Германии. То есть с этим государством переговоры вести, это все равно, что, как это поговорка,
не пытайтесь
договориться с тараканами.
Понятно. Здесь, понимаете, здесь речь идет вот как раз в контексте того, что как можно вести переговоры с людьми, которые используют, со страной, которая использует террористические методы и прицельно бьет по рынку. Понимаете, никто не говорит о том, что «а там был склад, а мы туда били», а в склад не попало, а по женщинам, которые торговали грибами и смородиновым вареньем, попало. То есть это прицельная борьба, и это важно понимать, что это прицельная борьба и прицельные удары по гражданским объектам. И поэтому, в конце концов, лет через 50, когда будут разбираться в первопричинах конфликта, когда будут выстраивать логические цепочки, понимаете, это все тоже будет видно. Все будет видно. И будет видно и запросы в заседание Совета Безопасности, потому что, в конце концов, если весь мир придет к реформированию Организации Объединенных Наций, поднимать будут тонны документов. И в том числе это тоже будет основанием, что Организация Объединенных Наций не может, по сути, ничего, кроме того, как фиксировать совершившийся факт. Ну и хорошо, выражать какое-то сожаление по этому поводу. Ну вот мы выражаем, что удар был слишком смертоносным, а мог быть, видимо, не слишком смертоносным, но, видимо, такая логика.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте дальше. Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Государственную Думу. Авторами выступили 395 депутатов Государственной Думы. То есть все. Практически. Проект поправок, с которым ознакомился «Коммерсант», вводит дополнительный квалифицирующий признак для таких составов, как распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Конфискация имущества, согласно законопроекту, также предусмотрена за призывы к введению санкций против России, реабилитацию нацизма, призывы к экстремистской деятельности, нарушению других статей. Изменения предлагают внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, и реализация федерального закона прежде всего направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности. То есть, по логике депутатов Государственной Думы, если те, кто собирается дискредитировать армию, призывать к экстремизму, фейки какие-то выпускать, должны понимать, что им грозит не просто какой-то штраф, тюремное наказание, например, а грозит еще и конфискация имущества. Дмитрий Краснов с нами, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как это может работать?
Ну, мы знаем, что вот эти статьи, в которые были внесены изменения, или предлагаются внести изменения, они появились достаточно недавно, там, в течение года двух последних.
Так.
Они связаны с проведением специальной военной операции в нашей стране и реакцией, нездоровой реакцией некоторой части нашего населения, которая постоянно пытается эту специальную военную операцию не поддержать и идти в поперек общего решения страны, которая борется сейчас с нашими врагами.
Угу.
Что была суть проблемы? То есть проблема была в том, что по ряду статей, этих, вот, которые перечисляются, были уже возбуждены уголовные дела, но в силу того, что лица, которые обычно произносят такие плохие слова в отношении нашей Родины и вооруженных сил, также призывают на наши головы всяческие беды в виде санкций и прочих вещей, они находятся за рубежом. И когда выносится решение о том, чтобы этих людей привлечь к уголовной ответственности, реально реализовать приговор по данному решению суда невозможно. Эти люди находятся за рубежом, и они обычно иностранными государствами, в которых они находятся, суда не выдаются. Соответственно, лишение свободы им реально и не грозит. То есть приговор может быть, а как бы никаких санкций, ну, фактических, которые могли бы повлиять на их жизнь, здоровье и имущество, не было. Угу. Мало того, мы знаем, что большинство этих людей кормится с того, что, собственно говоря, у них находится здесь. Это их недвижимость, которую они сдают, это участие в юридических лицах, то есть владение долями или акциями. Ну, вот это возможность проведения здесь различных там выступлений, концертов. То есть, и вот как раз решили наши депутаты, долго об этом говорили, ударить по самому больному, по коммерческой составляющей этих людей. И вот это вот введение этих поправок сможет дать возможность арестовывать их имущество в рамках уголовного дела, а также его конфисковывать, если будет состояться приговор суда.
Но речь идет, скажем так, именно об имуществе, которое принадлежит непосредственно этим лицам.
Конечно, да.
Угу. Ну, я к тому веду, что родители, например, этих людей, они не в ответе, если там срочно на маму переведет что-то, и все, и уедет. И будет дискредитировать из-за границы.
Ну, это если он уже здесь не начнет дискредитировать, а потом переведет. Если он здесь начал дискредитировать, а потом перевел, то эту сделку можно будет отменить и, собственно говоря, арестовать его имущество. Ну вот, если же как бы он здесь сначала перевел, потом убежал и начал рассказывать какие-то плохие вещи, то да, это действительно будет сложно.
А тут наша слушательница пишет, что Конституционный суд просто не пропустит законопроект. У нас невозможно конфисковывать, например, единственное жилье.
А я думаю, что здесь политика будет преобладать над правом. Я думаю, что будут внесены какие-то поправки. И, скорее всего, так как вы видели тот перечень лиц, которые участвовали в разработке этого законопроекта, его поддержки и одобрения, фактически вся Госдума, руководитель Госдумы, то есть я думаю, что этот проект согласован с администрацией президента, этот проект согласован с Министерством юстиции, прокуратурой. Я думаю, что, скорее всего, наш слушатель, он с точки зрения как бы формального права прав, но я думаю, что право – это живое, такой организм, который меняется в силу тех общественных отношений, которые происходят в нашей стране.
А это не представляет опасности вообще для правоприменительной практики и для эволюции права в стране как таковой? Потому что некоторые видят в этом, при прочих на равных, просто какой-то откат назад.
Ну, дорогая Евгения, есть много статей Уголовного кодекса, есть открыть статью 104.1, по которому можно, ну, по этой логике сводить счеты или там, соответственно, как-то извращать право, да, его применять в личных интересах. Для этого специально будоражить всю Государственную Думу и принимать новые поправки вообще закона не стоит.
Не стоит. А слушатели спрашивают, а много ли у нас статей уголовных, по которым допустима конфискация имущества?
Я не буду сейчас заставить эфир перечислять, можно открыть.
Ну, их много.
4.1, да, это там несколько десятков стоит.
Но, Дмитрий Анатольевич, с точки зрения упреждающего механизма, как вы считаете, это может сработать?
Конечно. Я думаю, что всегда, когда лица, которые мы знаем, что были изменены законы о иноагентах, помните, да, сначала это была просто маркировка, потом это были какие-то ограничения, сейчас уже невозможно выступать, получать госзаказы, и это сильно ударило по иноагентам. Здесь логика та же. То есть эти лица, которые убегают за рубеж, если они будут отсекаться от своих финансовых потоков, то им сложнее будет идти в разрез с государственной политикой российской и против своего народа. И я думаю, что многие, кто хотел бы, может быть, высказаться или вот каким-то образом пойти в разрез с нашей политикой государственной, они задумываются и, скорее всего, не будут выступать или хотя бы открыто это заявлять.
Просто молчать будут. Не да, согласен, молчу. Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Да, благодарю вас. Дмитрий Краснов был с нами, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Я так понял, слово «фейки» будет включено абсолютно все. Почему же вы так думаете? Wall Citizen, почему же вы так думаете? Во-первых, а что, вам есть чего бояться? Вы хотите фейки о Российской Федерации распространять, публично призывать к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, или же распространять заведомо ложную информацию о вооруженных силах? Да, нужно осваивать такой механизм, называется проверка фактов, иначе факт-чекинг, его нужно осваивать. Другое дело, понимаете, вот вы возмущаетесь и говорите, что это молчать всем, посыл один, говорит Александр. Еще раз. Не нужно демонизировать понимаете, то, что еще, скажем так, не говорит о том, что демонизация всего и вся происходит. Потому что, скорее всего, действительно, есть группа лиц, которые в силу ряда обстоятельств уезжают из страны, ну, то есть как это работает, да, уезжают из страны и говорят там, так-то, так-то, так-то там, не нравится это, не нравится то, а вот здесь, кстати, вот так, а вот здесь там призывают из-за границы, например, давайте, вставайте, там, ну, я не знаю, идите, режим шатайте, там, что там еще говорят, что русские, значит, везут из зоны боевых действий стиральные машины, кружевные трусы, там, что еще, ну, что-то везут, да, вот это вот, соответственно, посмотрите, какие, ну, то есть, ну, вам же неприятно это читать, правильно? Ну, неприятно вам это читать. Плюс, а люди, которые уезжают и делают своей целью, например, зарабатывание денег на том, что они распространяют подобного рода информацию, или призывают к введению санкций против страны, или еще что-то, но при этом здесь-то у них остается какое-то, например, имущество, правда? И иногда даже бывает, что они какие-то деньги с этого получают. Ну, то есть здесь тогда нужно быть... Нужно быть, скорее всего, ну, более честным. Если ты не согласен с тем, что происходит, там, с тем, что, да, ну, вот никак, ну, но если ты начинаешь призывать к свержению государственного строя, будь добр, что за тобой тоже придут, потому что с точки зрения государства ты представляешь опасность. Если ты призываешь к этому, берешь деньги у кого-то, но при этом у тебя есть какая-нибудь квартирушечка, не знаю, в каком-нибудь районе Москвы, двухкомнатная, от бабушки доставшаяся, и ты ее сдаешь и получаешь свои там 70 тысяч рублей, при этом, на всякий случай, куда-то они эти деньги везут, но тогда надо как? Тогда надо как-то выбрать, видимо, нет? 7373-248, телефон прямого эфира. Ну, а фейках только сажают, как мы видим, людей у нас, а те, кто за бугром, никого не достали. Так вот, теперь будут доставать, Александр. Теперь будут доставать. Потому что если невозможно достать, ну, если по логике действительно, что законопроект принимается для того, чтобы наказывать людей, которых невозможно привлечь к отбыванию наказания на территории Российской Федерации за то, что они всякие непотребства про страну говорят или откровенно занимаются там, не знаю, государственной изменой и прочим, то, соответственно, вот есть имущество. Ну, вот и будет имущество, это, видимо, с ним что-то делать. С этим. Опять же, нужно дождаться правоприменительной практики. Так, что здесь? Но фейком можно признать и позитивную информацию о нашей армии. Допустим, что наша подводная лодка всплыла у Киева, нанесла ракетный удар. Это ж круто, ни одна страна мира по рекам подводной лодки не проводила, говорит Финист. Так, сообщения о случаях дедовщины или других нарушениях закона будут считаться фейками об армии. Возможно такое, говорит Елена. Я думаю, что этот закон, во-первых, нужно будет прочитать. Я вижу, что вы очень сильно возбудились. Такое ощущение, что депутаты как будто бы попали в точку. Правда? Кто-то говорит, попахивает сталинизмом. Вы знаете, в чем? Ну, в чем попахивает сталинизмом? Черные воронки видите какие-то? Что еще? Ну да, Государственная Дума принимает законопроект, потому что по логике государства в сложные времена нужно защищаться. Государству не нравится, что о нем распространяют всякие непотребства, а плюс еще за этим могут какие-то деньги получать, например, да? Или что делать? Или ты здесь, соответственно, не знаю, зарабатывал долгое время деньги, давал концерты, получал обожание, какие-то преференции, большие суммы за гастроли. Потом ты говоришь, что все вы быдло последнее, я уехал, не могу жить в стране, которая воюет с соседом. Но при этом, если покопаться, тут осталось имущество, там осталось имущество, еще что-то где-то осталось. Вот, ну, тогда, ну... Как здесь государство должно поступать? Скорее всего, конечно же, многие из этих людей вернутся. Это важно понимать. Многие из этих людей вернутся. Как бы кто ни представлял Российскую Федерацию главным вурдалаком на планете Земля, иногда оказывается, что это фантазии в пределах одной чьей-то головы. И натягивать правоприменительную практику условно сталинских времен и сравнивать это с текущим положением дел, ну, мне кажется, по меньшей мере, немножечко неправильно, потому что несопоставимо. Да, кто-то может начать, что важно только положить начало, а там-то посмотрим. Давайте посмотрим, как, во-первых, в какой форме этот закон будет принят, а самое главное, за что конкретно у кого что будут отбирать.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько еще ваших сообщений по поводу идеи о конфискации имущества за фейки об армии. 395 депутатов выступили инициаторами этого документа. Так, опасность видится в том, что любое высказывание можно будет притянуть под эту норму, говорит Елена. Любое высказывание можно будет притянуть. Или нет? Вот такой тоже можно, или нет, или не любое высказывание можно будет притянуть. Понимаете? Так, ну пусть заберут замок-то, или слабо. А, замок забрать. Вот с замком тоже, кстати, интересно, да. А оформлен ли этот замок до сих пор на всех? Кто? Вот, вот в чем вопрос, понимаете, Александр? То есть адвокат тут разъяснил, что забрать можно будет только то, ну, теоретически, да, конфисковать, только то, что непосредственно принадлежит этому человеку. А если он это все успел перевести на маму, например, условно, то, соответственно, забрать уже не получится ничего. Вот. Так, все, кто свалил, переписали, либо продали имущество. Виталий, не думайте так о людях, которые уехали. Скорее всего, большинство... Во-первых, да, много людей уехало. Часть этих людей уже тихонечко вернулась в Российскую Федерацию и продолжит возвращаться в Российскую Федерацию. Понимаете? Возможно, за границей останутся прям вот самые идейные. Или те, у кого все хорошо с деньгами оказалось за границей. Потому что они уехали с одной в одной финансовой ситуации. Там у них финансовая ситуация как-то трансформировалась. И потом все упирается в долгосрочность нахождения, в долгосрочность и возможность получать финансовое какое-то довольствие, будучи за границей. Понимаете? Не думайте обо всех людях, которые уехали, которые вот прямо расписали свою жизнь на 25-30 лет вперед и понимают, что качество их жизни никоим образом не поменяется от того, что они из России уехали за границу. Люди, которые... скажем так, ну, просто, не знаю, условно, айтишники или еще кто-то, там, какие-нибудь художники вольные, кто-то еще. Есть люди, которые тихонечко возвращаются в страну. Я не говорю о том, что над ними надо смеяться и говорить, как ты... У человека был такой опыт, у человека был какой-то, значит, задел на то, что уехать. Потом что-то пошло не так, например, для них раскрылась эта страна каким-то, ну, не эта страна, а та, куда они уехали как-то. Да, они разочаровались. И вот они думают, что делать. Во-вторых, у кого-то банально закончились деньги. А там свои навыки он не может применить. Поэтому с учетом той спешки, с которой уезжали люди, и обратите внимание, есть люди, которые там год где-то прошли, приезжают в Москву сразу, к себе в квартиру приезжают эти люди. И никто ничего не, соответственно, не продавал, не, ну, сдавали, наверное, но не продавали. Вот, поэтому не думайте, что эти люди настолько расчетливы. А так, по рекам, нет, не то, еще было, получится все, как было в 90-е. Если сообщение о дедовщине, да что ж вы все про дедовщину-то говорите, еще любую информацию можно повернуть, да, в разную сторону, поэтому люди переживают, возможно, будут меньше писать любую информацию о нашей армии, Финис говорит. Во-первых, прежде чем писать, нужно подумать. И, понимаете, социальные сети во многом людей расслабили, потому что вдруг оказалось, человеку показалось, что его мнение кому-то нужно. И вот он начал писать, писать, как заяц-барабанщик, строчить. Если раньше бы он фильтровал свою речь и, соответственно, ну, не знаю, ограничивался бы где-нибудь кухней, то, может быть, никто бы и не узнал о том, о чем он думает, этот человек. А тут в социальных сетях стали писать все. Но важно понимать, что социальные сети – это площадка. Последствия за свои слова тоже есть, как с нашей стороны, так и, соответственно, с другой стороны. Потому что люди, пишущие в социальных сетях, это люди, фактически находящиеся на площади. И получится, как в том анекдоте, понимаете, когда можно выйти к Вашингтону там, и сказать про президента. Вот и все. Но важно понимать, что любое слово имеет последствия. И прежде чем садиться, чтобы что-то писать, важно все-таки думать о том, что вы пишете, что вы делаете, а самое главное, ради чего вы это делаете. Может, половину вообще писать не стоит.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток.
Успеем сказать главное.
Кабмин актуализировал долгосрочную программу содействия занятости молодежи. Правительство на период до 30-го года будет этим заниматься, как минимум, сообщил премьер Михаил Мишустин. По поручению президента мы актуализировали долгосрочную программу содействия занятости, план по реализации и соответствующие показатели в рамках обновленного документа. Станем формировать условия, чтобы девушки и юноши еще до совершеннолетия могли определиться с дальнейшей профессией, набраться необходимого опыта и умения. Татьяна Разумова с нами, доктор экономических наук, профессор завкафедры экономики, труда и персонала экономического факультета МГУ. Татьяна Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько необходимо сейчас профориентировать молодых людей еще до 18 лет, с учетом того, как кажется, мы сейчас вот в такое время живем, что человек может, ну, довольно легко менять свою профессию, даже и уже в сознательном возрасте?
Да, конечно, вы правы, развивается система дополнительного образования, можно освоить какие-то новые навыки, но ведь у всех на слуху проблема дефицита рабочей силы. В этом плане очень важно меньше потерь осуществлять и во времени, и в силах, вот постараться как-то на стадии еще школьного обучения повлиять на выбор профессии, который был бы, там, отвечал бы и интересам ребенка, интересам его семьи, и интересам региона, находящихся рядом предприятий, организаций, которые хотели бы привлечь молодежь в свои ряды. Вот угу. На это нацелено. Ну...
Татьяна Олеговна, алло.
Да-да.
Да. Просто здесь возникает еще такой момент, в чем сейчас основная проблема для молодежи в профориентации?
Ну, основная проблема, на мой взгляд, это то, что молодежь не очень хорошо представляет себе портрет нового работника, портрет новых профессий, то, как именно будет устроен рабочий день, рабочее место, если ты выберешь ту или иную профессию. А еще одна серьезная проблема заключается в том, что в школах слишком рано, вот 6-7 класс, осуществляется некое профилирование, при котором частенько школьники отказываются от изучения сложных дисциплин типа физики, химии, биологии, а в результате дальше на более поздних этапах нагнать эту потерю будет сложно. И вот если мы вот в эту среднюю школу направим усилия профориентационного характера, возможно, нам удастся увлечь профессии подростков, их родителей, и сделать так, чтобы был такой вот бесшовный переход от школы в профессиональное обучение, от профессионального обучения на работу.
В экономику. Татьяна Олеговна, но нет ли здесь проблема в том, что, может быть, и найти механизмы профориентации можно, но проблема в другом. Если смотреть шире, какой будет экономика Российской Федерации в горизонте даже не 30-го, а 50-го года, и в зависимости от этого уже важно понимать, какие кадры нужны. Но у нас есть множество документов там в горизонте до 50-го, по-моему, года, до 35-го года, но до сих пор как бы вот стратегическое планирование, насколько я понимаю, это ахиллесова пята.
Да, да, тут я вынуждена, конечно, с вами согласиться, потому что некоторые элементы непредсказуемости поворотов судьбы там целых предприятий, отраслей на нашей памяти происходили и происходят, и многие поколения вот стали как бы заложниками этой непредсказуемости. Но, ну, вот важно, чтобы эта история, она как бы развивалась в комплексе. Конечно, нужны стратегические планы развития регионов, отраслей, соответственно, предприятий, и тогда эта система заработает в полную мощь.
Татьяна Олеговна, а вот интересно, с учетом того, что вы с молодежью общаетесь, есть такая установка, ей уже довольно много лет. Зачем мне высшее образование? Я и так найду себе применение. Но сейчас самое главное, я слышала несколько таких версий от рекрутеров, что молодежь, которая сейчас должна приходить на рынок труда, они, ну, грубо говоря, очень расслаблены. То есть они, их сложно замотивировать, они не понимают, что такое надо, они не приспособлены к рутине. Хочется все очень быстро, весело, с быстрым эндорфином, с дофамином, а не получится.
Ой, ну опять вы, конечно, правы, потому что мы наблюдаем вот эту смену каких-то парадигм в приходящих поколениях такой эгоцентризм, нацеленность, да, на гедонизм такой даже, я бы сказала, вот удовольствие, да, отсутствие каких-то четких представлений о дисциплине, вот это слово «надо». Ну, тут прямо идет это от каких-то вот новых установок, что человек должен жить себе в удовольствии, не должен отказывать себе там в радости, все должно приносить прямо вот такое вот счастье каждый день, каждая секунда.
Угу. Это, искать себя должен постоянно.
Это какая-то цельная концепция, которую нужно как-то корректировать, потому что даже человек счастливый в своей профессии прекрасно понимает, что без труда вот, не бывает получится. Там ни побед профессиональных, успехов, достижений, вот.
В большей степени, прям последнее уточнение, в большей степени, с вашей точки зрения, слабое место – это дисциплина или мотивация?
А они рядом идут. Понимаете, когда есть мотивация, то появляется и внутренняя дисциплина. И когда есть вот желание чего-то достичь, ты направляешь на это определенные усилия, системность как-то и так далее. А тут получается, что вот эти два параметра, они как-то оба сильно ослабли.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Олеговна. Вас благодарю. Татьяна Разумова с нами, доктор экономических наук, профессор завкафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ. Так, а где эти рабочие работать будут? Предприятий нет, говорит Виктор. Какой-то вы абсолютист, Виктор. Вообще, и ничего-то у вас нету. А почему такая безработица низкая в стране? Расскажите, пожалуйста. Потому что работать негде. Энергетика есть? Есть. ВПК есть? Есть. От этого пляшем. Металлургия есть? Есть. Химпром есть? Есть. Легкая промышленность есть. Сельское хозяйство есть. IT-технологии есть. Да, конечно, айтишники уехали, без них ужас и кошмар, все пропало, но все равно есть потенциал для развития наукоемких технологий, наукоемких производств. Есть? Конечно, есть. Все есть. Вот в чем дело. То есть нету вот этой связки пока что. Средняя школа, ну, в смысле, там, старшие классы, переход в высшее образование не просто потому, что мама попросила, получи хоть какой-нибудь, потом будь кем хочешь, и, соответственно, и связка с производством. Вот эта цепочка должна быть налажена. Есть отдельные предприятия, у которых есть заказ конкретный на студентов. Например, там, у Бауманки это есть, у МФТИ это есть, это все есть. Вот, это я еще творческие всякие направления гуманитарно не отмечала. Потребность в педагогах есть, в школьных есть, конечно, дефицит педагогов, математики, русского, всего. То есть работы очень много, но вот этой связки, к сожалению, и плюс есть действительно большая проблема. Вы слышали Татьяну Разумову, которая говорит о как бы современном подходе к необходимости работать со стороны молодежи, для которых, да, комфорт превыше всего. Я не говорю о том, что комфорт – это плохо. Но действительно здесь предстоит довольно большая работа не просто мотивировать этих людей, потому что они могут быть замотивированы. Я хочу много денег. Вот мотивировать. А что ты для этого должен делать? Где ты для этого должен работать? Чего ты должен? Каких компетенций ты должен? Какими компетенциями ты должен обладать, чтобы получить, в конце концов, то, что ты хочешь? А не просто, начал, что-то бросил, что-то начальник какой-то токсичный, а что-то вот я не хочу, а меня еще мама с папой поддержат, пока я институт окончу, аспирантуру окончу, а тут уже 30 лет, а там еще что-то. Ну, вот про это речь. Так, работы очень много, зарплат мало, говорит Фантом. Вы знаете, рынок труда как получается... Есть подозрение, что рынок труда все равно вынудит работодателей корректировать зарплату в сторону повышения. Ну, да. А кассир в пятерке, в конце концов, было бы желание работать, вакансий полно, говорит Михаил. Мой жизненный опыт говорит о том, что человек сталкивается с денежными проблемами по двум причинам. Недостаток образования, то есть мало компетенции, понятно. Плохие привычки. Если человек не получил хорошее образование, он не раскроет свой потенциал. Из-за этого будет страдать все. Сам человек будет мало зарабатывать, государство будет собирать мало налогов, Юра Каменков. Есть мотивация, дайте служебное жилье. Просто сразу, то есть вы пришли со словами сразу «дайте». Особенно после института, правда? Вот это очень странная мотивация. Или на первом курсе. Вы пошли, вам нужно хотя бы зарабатывать какие-то деньги, чтобы мама с папой на шее неси, и вы идете со словами «дайте». Вам знаете, что дают? Вам не служебное жилье дают, а возможность просто познакомиться с производством. Вот что здесь важно. А служебное жилье, это хорошо, конечно, льготная ипотека, это хорошо, это все прекрасно, но ключевое звено здесь сам человек, который, соответственно, хочет пользу принести, сам чего-то добиться, как-то раскрыться, денег, в конце концов, заработать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А нашим депутатам надо статью придумать для подростков по безделью. Говорил. Вы знаете, я подозреваю, вот, что у многие родители одобрят такие статьи, потому что часто приходится что-то заставлять делать из-под палки, потому что слово «надо» не понимают. Вот. Поэтому я думаю, что есть люди, которые поддержат наличие такой статьи. Так, Росстат, смотрите, что выяснил. В 2022 году было выявлено 419 тысяч новых случаев ожирения. Проблема большая. Так, рост числа новых случаев на 10% в год. При этом в том же сборнике Росстата приводятся данные о резком увеличении числа занимающихся спортом. Так, что здесь интересно? Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ были у 13 миллионов граждан России за 2 года. До этого их было почти 12 миллионов. Ольга Григорян с нами, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института питания РАМН. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в какой момент ожирение становится болезнью, и самое главное, такой показатель по Росстату для страны? Это много, мало, обычно?
Ну, сложно сказать, как для всей страны, но то, что число лиц с ожирением, как бы по статистике особенно видно, растет, это несомненно. И как-то это каждый год статистика нас не очень радует в этом плане. Угу. Другое дело, что я могу предположить, что раньше, еще лет 20 назад, такой статистики, ну, не было так повсеместно по России. Ожирение очень редко попадало в графу диагнозы. Как-то считалось само собой разумеющееся, что это человек сам должен определить, как он выглядит и сколько он весит. Если только, конечно, не было доказано 100%, что ожирение является причиной очень многих болезней. Mm-hmm. Ментально были мы не готовы. Наша клиника, вот Институт питания, этим занимается уже более 50 лет, как бы разъясняя людям, что лишний вес, даже просто избыточный вес, это угроза для многих показателей здоровья. Очень грустно, что толстеют дети. И как бы в этом, наверное, мы все виноваты, потому что такая красивая, но агрессивная реклама еды на улице, различных гамбургеров, очень большая доступность этой еды. И, возможно, у детей больше денег появилось, что они сами это все приобретают. Как-то вот, ну, лет 30 назад в Советском Союзе было построже с питанием детей в школах, в детских садах. Вот. Сейчас вот эта доступность чипсов разных видов, вафель, шоколада, мороженого, кока-колы, ну, любых газированных напитков. Я бы сказала, такая распущенность пищевая, она существует, и все считают, что это личное дело каждого, как он будет питаться. Медицине не хватает сил, здесь нужны, конечно, вот средства массовой информации для того, чтобы не то чтобы пугать, а разъяснять, что, конечно, набор веса – это угроза для будущего здоровья и даже долголетия.
Ольга Николаевна, а как, я прошу прощения, как идея, вот современная идея бодипозитива мешает людям лечиться и признавать наличие проблемы? Есть ли здесь взаимосвязь?
Ну, да, вы знаете, я не прослеживала. Бодипозитив, ну, наверное, это личное дело каждого, да, как хочу, так и выгляжу.
Ну, есть же это причем она же, да, она же вот прям интегрируется в общество, вот эти идеи.
Ну, вот именно, а мы разрешаем, чтобы это интегрировалось, да, мы не противостоим. Ну, это как-то другая немножко сторона. Я рассуждаю как врач. Я с этим вот свободой отношения к себе, к одежде, к внешнему виду столкнулась, когда выезжаешь очень часто за границу и работаешь тоже в разных коллективах, когда дети ходят не в форме, когда дети ходят кое-как, они в худи ходят везде, на все занятия ходили и сейчас продолжают. И наши переняли в нашей стране. А за худи не очень видно ты, как ты выглядишь. И тогда уже можно себе позволить различные там себе какие-то нарушения в питании. Есть другая крайность. Есть другая крайность, когда идет реклама, что очень худые – это красиво, что вот шоу-бизнес – это все все очень стройные, худые, там пластические операции и так дальше. И за этим замыливается идея сама, что следи за собой раньше. Потому что, ну, к пластическому хирургу ты пойдешь, но не все знают последствия после этого. Поэтому здесь давайте как-то все вместе разъяснять, что, пожалуйста, поймите, что избыточный вес – это триггерные какие-то такие вот заманки, что ли, для вашего здоровья. Гипертоническая болезнь будет однозначно, сахарный диабет будет однозначно, подагра тоже будет однозначно со всякими артрозами, болезни печени, камни, почек, желчного. То есть нет ни одного органа, который не пострадал бы от избыточного веса. А когда катастрофа, когда это двойной вес, вот рост минус 100 – это ваша примерная планка веса. Плюс-минус 10-15%, ради бога. Это медицинские параметры. Когда девчонки себя загоняют, что рост минус 30, но это уже, с моей точки зрения, это уже к психотерапевту. Потому что надо себя все-таки любить и понимать, чем ты рискуешь, убирая очень много из еды. Потому что все считают, что избыточный вес – это нарушение питания.
А это что?
А движение, а стрессы. А что мы заедаем стресс, да? Куда делся кортизол? А потом девочки доводят себя до того, что они уже девочками не становятся. У них нарушаются все естественные женские функции, и в перспективе они бесплодны. А многие мне говорят, ну и что подумаешь, есть эко. Ну, дорогие мои, чтобы вообще выдержать эко, это вообще надо тоже иметь очень хорошее здоровье, не говоря уже о материальных вещах.
То есть ожирение напрямую может быть связано с, именно с психологическим состоянием человека, а не просто с тем, что он гамбургеры любит.
Да, мы заедаются стрессы очень часто и очень многие. И мы, наверное, по себе знаем. У нас хорошее настроение. Давайте что-нибудь поедим, да? У нас плохое настроение, я пойду ночью, открою холодильник и буду есть пельмени. Это верно?
Если вы меня спрашиваете, нет.
Вот вы замечательный как бы пример, да, я тоже, например, так, я считаю, что не нужно это делать, но очень многие лезут в холодильник именно для того, чтобы как-то изменить свое настроение, или его поддержать, или скучно, или компания, мы ходим в гости, чтобы поесть, это оттуда идет, оттуда, из военных каких-то наших воспоминаний родственников, генетическая память на то, что вдруг у нас еды не будет, да.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Я вас благодарю. Ольга Григорян была с нами. Да, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания Академии наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Ешь, пей вода, понятно. Еда – дешевый наркотик плюс сидячий образ жизни. Ну, давайте так. У вас есть проблемы с питанием и с весом? Давайте. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вы с этим справляетесь? Я, в общем, большой, Костя. Ну, вы, Костя, пишете, что вы жирный. Ладно, я жирный, занимаюсь спортом 3-5 раз в неделю. Одно другому не мешает. Интересно, как это получается. Что там еще? Вам надо, вы и делаете, говорит Виктор. Если вам не надо, вы и не делаете. Совершенно верно, конечно. Есть, справляюсь, заедать. Александр говорит, в смысле, справляюсь не заедать или стараюсь заедать? Не поняла, что вы написали. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, вот у меня проблем с весом как таковых нет, у меня рост высокий.
Меня, я тоже всегда говорю, что меня рост спасает.
Ну, 192 и вес 100, это нормально более-менее. Ну, вот жировая прослойка у меня немножко есть на животе, я от нее пытаюсь избавиться. Я сейчас исключил полностью сладкое.
Так.
Ну, то есть хлеб полностью исключил, и как бы занимаюсь спортом, отжимаюсь там, стараюсь так.
Ну и что, уменьшается?
Ну, конечно. Минус там килограмм, наверное, 5-7 ушло.
Да.
Просто сахар, это, наверное, самое вредное. Я просто прослушал, вот там вам за это, кто у вас был в гостях.
Диетолог,
Вот. Да, да, диетолог. Про сахар говорила, она не знаю. То есть сахар это вообще прям самый большой яд, самый большой
яд. Наркотик. Вот знаете, я сразу могу сказать, когда вы говорите, что хорошо, знаете, когда говорят, что сахар яд, соль яд, хлеб яд, говорят так неофиты обычно, которые сами от чего-то отказались, на них подействовал, и тут они, это прям карк и куль стал. Все хорошо, всегда в меру. А то мы с вами станем свидетелями этой самой секты безглютеновых, секты без сахаров, без соли и без всего. И правда получится, ешь вода, пей вода, толстым не будешь никогда. Вот, поэтому давайте все в меру хорошо. Все всегда хорошо в меру. Толстым, слишком толстым быть плохо, потому что нарушение. Слишком худым быть тоже плохо, потому что тоже нарушение. Значит, что? Нужна золотая середина. 15 часов новости, и мы продолжим.